говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Мы с программой «Смотрим телевизор». В моей студии журналист, замечательный журналист НТВ, корреспондент программы «Профессия репортер» и автор фильма, который вы будете видеть три дня на этой неделе, по вечерам, правда, который называется «Победить рак». Катерина Гордеева. Здравствуйте, Катя.
Здравствуйте,
Катя.
Хотя
начать нам придется все-таки, вероятно, с не самых приятных для вас тем.
Знаете, нет, я хочу начать с благодарности. Я хочу сказать спасибо вам большое, что в это непростое время вы отважились меня позвать. Потому что вот за два часа до того, как я к вам приехала, надо сказать, что завтра должна была идти с утра на другую радиостанцию. И вот за два часа до того, как я к вам приехала, мне позвонили с этой радиостанции, сказали: Кать, привет, вот ты у нас должна быть в эфире. Я говорю: да, вот завтра я собираюсь, няню вызвала. Они говорят: ты знаешь, Кать, ты не приходи, пожалуйста. Мы тебя, конечно, очень любим, но, понимаешь, вот в это время упоминать НТВ, говорить об НТВ нам кажется неприятным и непристойным, и наши радиослушатели не поймут. Я так сначала потеряла дар речи, потому что, ребята, вы мне еще желтую звезду пришлите, пожалуйста, что я еще еврейка.
Катерина Гордеева, мы сейчас расскажем, с чем это связано, и наши слушатели могут тоже задавать вопросы, если кто чего не понял, но просто очень коротко. В четверг на канале НТВ, потому что, ну, в стране могут быть не все осведомлены о том, что происходило.
О таких нюансах телевидения.
Нюансах телевизионных, да. На телеканале НТВ был показан фильм «Анатомия протеста», в котором белое движение, ну, в общем, декабристов, всех тех, кто выходили в эти месяцы на площади, по сути дела, обвинили в том, что они выходили на эти улицы не по зову сердца, а за печеньки, как было сказано, и за деньги Госдепа. Там были показаны разные люди, в том числе, и это очень любопытно, секретарь посольства в США, то ли да, то ли нет, причем один из них немецкоговорящий, как милая корреспондентка вот выловила в толпе на Пушкинске этих персонажей, вообще не очень понятно. Так же, как и на микрофоне, который держала девушка, ни на одном из этих микрофонов не было набалдашника с буквами НТВ. Но мы оставим за скобками, хотя, может быть, еще придется рассказать, как это все происходило. И там еще были кадры, как мы бы сказали, реконструкции, когда белоленточникам раздают деньги на парке метро Сокольники.
Это а так это снято. Реконструкция была или типа репортаж?
Нет, это был типа репортаж. Но я говорю, кто-нибудь скажет, что это реконструкция. Ну, в общем, короче говоря, это было снято ни на какую, ни на мягкую, в смысле, ни на какую
ни
камеру.
На скрытку,
ничего, а на нормальную профессиональную камеру люди не прятались, что само по себе довольно странновато, потому что вообще-то это действие подпадает под, если вот все это закольцевать, под статью о государственном заговоре на деньги иностранцев.
Опять.
Ну да, по логике. То есть вообще-то ФСБ, увидев эту картинку, должно было срочно всех товарищей вязать и, значит, разбираться с ними вместе с заказчиками. Но, в общем, вот этот фильм был показан. Он был довольно грамотно сделан, плотно. Там были блогеры, там были эксперты, там были политологи, которые все, значит, это объясняли. Там были съемки с конференции, где были Борис Немцов и Пентковский, говорящие там о, значит, кадыровских войсках в Москве, ну и так далее. В общем, вот это вот все такой микс, он бы, может быть, и не вызвал бы такой ажиотации, если бы на следующий день социальная сеть не взорвалась таким коротким в одно слово фразой «НТВ лжет». И после этого начались разговоры о том, что будут поданы иски. И, в общем, ничего дурного в этом нет.
А, по-моему, это прекрасно подавать иски.
Абсолютно. Иски будут поданы и уже поданы, как я понимаю, и Меловым, и
Нечаевым,
да? И Надеждиным. Да, потому что там много кто чего увидел. И, на самом деле, во всем мире иски подают против безответственных журналистов, людей, которые, в общем, врет. Ничего с этим поделать нельзя. И вот эта вот активность спровоцировала необходимость людям собраться. Но дальше понеслась вот такая вот история, которая уже касается и нас с вами, потому что профессионалы разделились, говоря о том, что на таком канале нельзя работать, что нужно увольняться журналистам НТВ. Те, которые себя считают журналистами, тех надо, значит, которые вот врут, выгнать из профессии. Сегодня уже блогер Навальный сказал, что надо такие телекомпании глушить. Ну, а вчера вы, Катя, знаете, что было около телецентра Останкино, почти 1000 человек митинговали, положили печеньки к крыльцу, цветы, и, в общем, НТВ похоронили. Поэтому у меня... Ну, а сегодня вы услышали вот от коллег то, что вы услышали. Как вам работается в такой телекомпании?
Вы знаете, мне работать тяжело. Вот правда, правда, честное слово, тяжело, потому что в пятницу, когда мы записывали программу «НТВшники», программу о Ходорковском, не пора ли освободить Ходорковского, сами понимаете, да, эта тема не... Ну, не из тех, которыми принято жонглировать в пропагандистских целях, и не из тех, что у нас с утра до вечера на всех телеканалах. Это трудная тема, трудно утверждаемая, трудно снимаемая. Очень большие были проблемы с гостями, потому что и с одной, и с другой стороны люди не идут. И ведь все эти фильмы...
И, кстати, не идут, я знаю, мне звонило несколько людей, я уж, извините, вас перебью, спрашивали, это опять НТВ, это какое?
Это какое НТВ?
И это очень, конечно, существенно.
И там, не буду говорить с кем, но с двумя из героев этой программы я договаривалась лично, с ними была каждые 15 минут на связи. И я в какой-то момент, я перестала вообще понимать, что происходит. Я сказала, там, вы знаете, это ваше будет право. Если вы не придете, я буду уважать ваш выбор. Если вы придете, вам буду страшно благодарна, спасибо, потому что мы вместе сделаем это. Ну... говорить вам о том, что вот я это не то НТВ, которое вот это антология протеста, да, это не я.
Анатомия протеста. ЧП, чрезвычайка я ее называю. Есть журналистика и чрезвычайка.
Ну, судя по тому, что я не смотрела фильм, честно скажу, ни с каких-то принципиальных соображений, а потому что, ну, мне, в принципе, у нас дома не очень принято смотреть телевизор, маленькие дети, и нет времени, я фильм делаю. И я, вот не смотрю, ну, это никакая не поза. Вот, судя по тому, что вы говорите, видимо, это была такая профессионально сделанная плотная агитка, да. Если там кто-то узнает себя на кадрах реконструкции, да, если это люди из массовки, если это там люди из начальников массовки, а мне говорили, что там кто-то кого-то узнавал уже, эти люди должны подавать действительно в суд. Это нормальное правовое государство. Но вот это шельмование... Я сидела и плакала, на самом деле, в гримерке в НТВшниках от того, как мне было стыдно, как, честно говоря, нечеловечески устала оправдываться за то, что сделала не я. Это как вот ты стоишь в такой бочке с какашками, ты говоришь, ребят, нет, это не я, вообще-то это не я, я воспитанный там, я так... Ну...
А не пытались вы этих своих коллег, не знаю уж, можно ли их назвать коллегами?
Ну, а кто? Мы живем в одном доме.
В одном доме. Вы с ним не пытались как-то встретиться, поговорить? Вот повода нет? Вот уже сейчас не повод встретиться,
вы знаете,
начальству сказать, начальство, дорогой, давайте все-таки мы поговорим, мы где живем? У нас это все-таки шизофрения на отдельно взятом канале, или у нас политика редакционная такая? Может быть, давайте тогда четко вешать лейблы. Дело в том, что ведь у этого фильма были обрезаны титры. И фамилии, фамилии восстанавливали вчера на митинге, сегодня в интернете. Господин Шалимов и руководитель редакции, и авторы фильма в большом количестве, и девушки, и юноши, и все они вот только сейчас становятся известны общественности. Это вообще практика вырезания титров после этих ЧП?
Это плохо, как и плохо то, что в интернете я видела опубликованы вот эти расстрельные списки, да, многие фамилии в этих списках не соответствуют действительности. Я знаю, что одного человека нет уже в живых.
Зачем обрезали титры? Раз вы делаете вы такое, знаете, может быть, надо оставить забрал.
Это вот с двух сторон, да? Это и те шельмуют, и эти, мягко говоря...
Бог с ним, я действительно против списков, титры надо, это нормальная вообще-то
титры практика.
Раз уж вы не стесняетесь это делать, чего же вы стесняетесь свои фамилии там поставить? Я к тому, что вы ведь в одном коллективе, вот может вам пора как-то про это поговорить? Нет? Нет такой мысли? Вот нет, тем одним НТВшником, который себя обозначает...
Говорить с криминальной правовая дирекция.
Общественно-правовая дирекция.
Знаете, я несколько раз разговаривала, но это были такие, скажем, личная история, поскольку я дружу с Чулпан Хаматовой, и я попечитель фонда «Подари жизнь», была однажды история. Мы открывали во Владимирской области наш пансионат для детей с онкологическими, онкогематологическими, другими тяжелыми заболеваниями. Там была на открытии Чулпан. Там была новостная камера НТВ. И были еще некоторые камеры. Я до сих пор не знаю, какая из камер это сделала, но, наверное, может быть, у камеры правовой дирекции есть доступ в новостную. Я, правда, не знаю, как это устроено. Но, в общем, спустя какое-то время в одной из программ, которые производит правовая дирекция, был сюжет. Ну, там что-то Чулпан Хаматовой, там, горе в семье, бросил любимые, уволили из театра. Ну, в общем, да, как обычно это бывает. И вот в этом сюжете были использованы, ну, я-то знаю картинку, я-то там была, были использованы фарш, нарезанные кусочки из ее интервью по поводу, на минуточку, открытия санатория. Угу. Мой разговор особо ни к чему не привел. То есть, ну что я могу? Я могу орать. Могу орать, возмущаться, требовать там, и
так далее. Вам на это сказали, что требовала картинка, сюжет, профессия. Что сказали? Вот что, вот интересно, использовали больных детей, по сути дела?
По сути, нет. Ну, никаких больных детей там не было, не да. Было. Там было интервью у человека, а это очень важно. Ведь когда ты берешь интервью у человека... Хорошо, я с Чулпан знакома, да? И я могу ей объяснить, и вот в моем фильме «Победить рак» она участвует. Я могу ей объяснить, что вот я и та передача, мы живем в разных... на разных этажах этого одного дома. И вот в этом коммунальном конфликте я не участвую, я ничего не могу сделать. Если сосед, там, я не знаю, жарит подошвы на сковородке, и они пахнут на весь дом, то я не могу ему запретить это делать. Мне не вправе. Что мы можем сделать?
Хорошо.
Профсоюз?
Я не сомневаюсь, что на самом деле есть какие-то все-таки меры, которые могут позволить... Профсоюз в данном случае не поможет. Это вопрос ведь не профсоюза, а то, как люди понимают профессию и ответственность перед зрителем.
Но
да?
Мы все... Понимаете, тогда для начала нужно уволиться тогда. Для начала нужно уволиться, а потом, извините за грубость текста, качать права по поводу того, что происходит на НТВ. Я сотрудник НТВ. Да, я действительно должна нести вместе со всеми ответственность за тот продукт, что... который... производит НТВ. Да, я его несу, поэтому я там плачу иногда, иногда поэтому я горжусь, потому что, например, воскресный эфир, центральное телевидение, блестящее совершенно, эфир про НТВшников, про Ходорковского, про освобождение Ходорковского, блестящий, новостные выпуски и субботние, и воскресные, там, в исполнении Пивоварова. Это блестящая журналистская работа. Мне не стыдно ни за один кадр. Я больше вам скажу, мне не стыдно ни за один кадр того, что я в своей жизни сняла. Да, мне там мне неудобно жить, мне плохо жить, мне тяжело сейчас живется. И мало того, страдают коллеги, которые не могут позвать там, в эфир того же центрального телевидения людей или на НТВшников, или еще куда-то. Но сделать с этим я могу только уволиться. Но
нет, мне кажется, что все-таки помимо уволиться, есть возможность разговаривать с теми коллегами, которые превращают канал вот в такую помойку.
Можно сказать, Вань там, или Петя, или Квася, как его зовут, что ты делаешь?
И что ты делаешь? И с руководством поговорить. Ну, потому что на самом деле, смотрите, есть сейчас две вещи очень важные, которые обсуждают. Вот нужно уволиться, чтобы не замараться, потому что в любом случае вы собой легитимизируете то, что происходит, своими хорошими программами. С другой стороны, уже сформировано такое вот отношение к тому, что, вероятно, у канала есть такая задняя мысль, что вот они работают на две части общества, и они стравливают их друг с другом, по сути дела, потому что вот есть часть общества, которая смотрит ЧП и всю эту желтуху, и, значит, есть часть общества, вот этот самый образованный класс, который смотрит профессию репортера, «Репортер», ваши фильмы, Пивоварова, ЦТ. И вот теперь получилось, что канал работает, ну, скорее, на такую не конструктивную повестку дня.
Знаете, всякое может быть. Я не сильна вот в высоких интригах, не сильна во вторых, десятых, восемнадцатых смыслах. Да, безусловно, я думаю, что высокорейтинговые программы, ну, с оттенком, скажем, желтизны, это некая плата, которую платит наше руководство за возможность выдавать в эфир не настолько высокорейтинговые программы со смыслом, с умными интервью, с интересными поворотами, со смелыми решениями. Да, безусловно, мы живем в такое время, когда за ЦТ нужно чем-то расплачиваться, да? Вопрос... Я не знаю, где происходят эти отношения, где кому платят,
Газпрому, Путину.
Я правда не знаю.
Да.
Вот поверите, что я не тот человек, который там просиживает часы в высоких начальственных кабинетах там, или еще что-то. Ну, в силу темперамента это не так. Я поэтому не знаю, как это все устроено на самом деле, но со стороны я могу предположить, что, наверное, вот есть, как, знаете, как с ребенком, вот я на детях могу, вот давай ты мне отдашь ложку, а я тебе верну резинку, да, поменяемся, да, нельзя отнять, можно поменяться. Я думаю, что, я не знаю, на самом деле, из каких соображений это происходит, да, но вот этот вот дуализм, на которое я заменю слово «шизофрения», но вот этот вот дуализм, он, конечно, безусловно, присутствует.
Двоемыслие еще,
да,
можно сказать.
Да, конечные цели его мне не ясны. Но что я хотела бы сказать? Понимаете, это очень здорово и удобно, и главное просто шельмовать НТВ. Ну, потому что понятная цель. НТВ – сволочь, НТВ продались, НТВ, там, телевидение, не знаю, как-то Латынин сказал как-то, телевидение вранья, ну, что в этом духе. Вы понимаете, что митинг, который был на Пушкинской площади, изначально был митингом против приговора Козлову.
Ну, вообще за политзаключенных, да.
За политзаключенных. А во что же он превратился? Вы понимаете, что 100-тысячные, 150-тысячные протесты на Сахарова, на Болотной 1, на Болотной 2, это была абсолютно другая сила. А в итоге это все стало в... превратилось, я не знаю, 500 или 1000 человек было, не знаю, кому верить, сколько было останков, но я видела из окошка, да. Было непонятно, что там машины, мы монтировали, я смотрела. Это все превратилось опять в триумфальную по 31 числам, когда приезжают люди и их арестовывают.
Это связано не только с НТВ, конечно, и очень плохо, что арестовывают.
Это подмена понятий. Но... Это подмена понятий. Давайте будем кричать про НТВ, вместо того, чтобы...
Да, на самом деле, я думаю, что внимание к НТВ сейчас привлекли гораздо больше, и рейтинги у коммерческой компании будут тоже повыше, чем даже были.
Опять же, не знаю.
Ну, мне так кажется,
хотя говорят, что у НТВшников были хорошие рейтинги вот в воскресенье. Сейчас пришли, они мне смс-ку написали, пока я к вам ехала.
Угу. Я понимаю, но тем не менее, вот все-таки вы полагаете, что то, что людям не нравится, пусть небольшому количеству людей, то, что происходит на НТВ, хотя я бы сказала, что вообще на телевидении, это отвлекает от протеста. Я-то считаю, что нет. Как поставить задачу? Дело, опять же, не в НТВ. Надо говорить о телевидении. Без телевидения ни с каким протестом ничего не получается. Ни с какими идеями и проговариваниями их тоже ничего не получается. Весь вопрос в том, только ли НТВ в этом виновата. Вот если говорить, в принципе, о телевидении, просто люди не понимают, а как с этим монстром бороться? Вот даже если вы не можете через этаж поговорить со своими...
А мы не через этаж, мы вообще через стенку.
Вот, через стенку с этими товарищами. Вы не знаете, как с ними быть-то? Вот вы в одном коллективе не знаете, как вам, занимающимся журналистикой, иметь дело с теми, кто ей не занимается, и вас же еще и подставляет. А как людям против этого...
Там есть один парень, не буду называть, кого зовут, есть один парень, с которым я как-то даже по работе пересекалась. Хороший, кстати, парень, вот правда хороший. Помогал мне, мы там, ну, был один момент, когда был у меня экстренный выпуск профрепа, а он тоже что-то делал, и, в общем, мы друг другу помогали, правда, и он даже у своей дирекции кадры какие-то упер, чтобы мне там фильм дать, ну и так далее. И он сейчас там работает, и я его иногда встречаю, и, ну, что-то где-то, какие-то отголоски, я говорю, ну, там, ну, как же тебе не стыдно? Говорит, да я не там, я вот, как-то там другая формулировка, не знаю, ЧП, ЧСП, ну, она по-другому переформулирована. Я говорю, а, это разные вещи? Он говорит, ты что, у нас-то вообще все. Понимаете, у них там тоже есть градация, да?
Ну, то есть одни, которые работают исключительно по обслуживанию правоохранительных органов, милиции, налоговиков, ну, то, что в обычных выпусках ЧП, и те, которые занимаются таким информационным спецназом и готовят, видимо, вот эти вот заказухи по поводу Ройзмана, Ходорковского, Лужкова, Лукашенко, и теперь еще вот и анатомия протеста. Выходит, что так, это такая бригада, видимо.
Ну, наверное, я правда, клянусь, да. Что я ничего про это не знаю, но, вот видите, сейчас мне в голову пришла удивительная аналогия. На школе был мальчик такой, Руслан его звали, он был страшный хулиган. Он нюхал клей «Момент», он что-то где-то там воровал в каких-то ларьках и так далее. Но однажды я видела, как он спас птенца. Вот. Еще он за мной ухаживал и провожал меня до музыкальной школы. И вот эти две вещи в нем были абсолютно сочетаемы. Одноклассники мои, надо сказать, его шельмовали, как сейчас принято говорить. Ну, на самом деле, обижали, дразнили, там, преследовали и так далее. Но вот в нем сочеталось несочетаемое. Это такой телеканал НТВ.
Enfant terrible нашего телевидения, это правда.
Он и клей понюхал, и птенца спас. Но зато, с другой стороны, мне кажется, что наш генеральный директор говорит, да, зато все это ярко.
Да, это ярко. Генеральный директор у вас вообще в этом смысле человек талантливый, безусловно, и у него неожиданные программные решения в голове уживаются. Мы его знаем, поскольку он вот и здесь когда-то работал, так что он такой человек-то интересный. Но просто я, поскольку канал даже не радиостанция, громадный федеральный канал. И, как известно, по любому исследованию, и западному, и нашему, обычный зритель не делит на хороших и нехороших.
Я с вами совершенно
согласна.
На
приличных и неприличных, на чрезвычайку и на журналистику. И это все, извините, в одном флаконе выходит. И они все это воспринимают как некий поток. И вот это исследование 5-летней давности, оно, кстати, я должна вас огорчить, зафиксировало в головах у людей, что они и программу «Максимум», и ЧП, и профессию репортер воспринимают как программы социального расследования. Понимаете? А все про разное.
Я это даже знаю. Моя косметолог очень долгое время считала, что я просто очень хороший корреспондент программы «Максимум», поэтому мой сюжет всегда первый. Я вам клянусь.
Ну и что с этим делать?
А я не знаю, другого НТВ у нас для вас нет, и у них для меня нет. Понимаете, а куда я? Вот хорошо, куда я пойду? Если я уйду, то на мое место кто придет? Будет ли это от этого лучше? Будет ли от этого там правильнее, справедливее там, и так далее? И мало того, вот я ему говорю, что в пятницу я еще думала, что все, а сегодня нет. Я говорю, подождите, вы меня вот так...
После
вот,
звонка.
После звонка. Я вам клянусь, что после звонка. Я ребятам тоже позвонила, рассказала эту историю, они говорят, как, да? Нет, мы еще поборемся. И вы понимаете, мы поборемся внутри.
Я тоже убеждена, что всегда есть хорошие журналисты, и я в это верю, и нет и всегда есть возможность что-то менять, и совершенно точно телевидение не меняется сверху, и трудно меняется снизу. Оно меняется, когда сходятся все эти факторы. Причем верхний фактор иногда не важен, потому что разрешили или не разрешили, это может сработать, а может не сработать. А вот внутри... И чуть-чуть давить снизу – это как раз правильный подход. Пусть люди не брезгуют телевидением, как они несколько лет, между прочим, в Фейсбуке говорили о том, что мы не смотрим телевизор.
Да, потом удивительно,
а потом, значит, вдруг за себя обижаются. Надо обижаться и за других. И требовать от телевидения, чтобы оно было телевидением. А телевизионщикам внутри осознавать, что они все-таки не на разных этажах, и у них есть ответственность перед зрителем и перед людьми, которых они приглашают. Катерина Гордеева, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода, а вечером будем говорить о муниципальной политике и низовой экономике, станут ли новые депутаты в мэриях и управами лицам новой российской политики, и должны ли лидеры прежней оппозиции уходить в тень.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. В Тулузе на юго-западе Франции 3 человека погибли в результате стрельбы у еврейской школы. По данным очевидцев, двое погибших – дети. Огонь по людям открыл неизвестный на мотоцикле. Ему удалось скрыться. В Дагестан не перебрасываются в экстренном порядке войска. Проводится плановая перегруппировка сил личного состава внутренних войск МВД, заявляют власти республики. Ранее появились сообщения о том, что в Дагестан для спецопераций против боевиков направлены 25 тысяч военнослужащих. В Тольятти растет число младенцев, отравившихся продуктами молочной кухни. По данным местного департамента здравоохранения, заболевших уже 46. Из них 37 проходят лечение в стационарах. Все задержанные полицией участники акции протеста у телецентра «Останкино» отпущены. Вчера в «Останкино» пришли сотни людей, чтобы выразить возмущение фильмом телеканала НТВ «Анатомия протеста». Во втором туре выборов мэра Тольятти самовыдвиженец Сергей Андреев победил кандидата «Единой России», бывшего заместителя главы областного ГУВД Александра Шахова. Оппозиция подала очередную заявку в мэрию Москвы на проведение митинга в защиту свободы собраний 31 марта на Триумфальной площади. В Москве сегодня пройдет саммит Евразийского экономического сообщества. Минувшей ночью в пригородах Дамаска шли бои между сирийскими повстанцами и правительственными войсками. Глава Международного комитета Красного Креста Якоб Келленбергер обсудит сегодня в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым гуманитарную ситуацию в Сирии. В США на первичных выборах республиканской партии в Пуэрто-Рико бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни победил Рика Санторума. Новым президентом ФРГ избран протестантский пастор и общественный деятель из бывшей ГДР Йоахим Гаук.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Со мной в студии репортер телекомпании НТВ, корреспондент программы «Профессия репортер» и автор фильма, который вы будете смотреть на этой неделе вечером на НТВ в 23.35, по-моему.
Да, 23.35.
Да, «Победи рак», Екатерина Гордеева. Мы поговорили о том, что происходит сейчас на НТВ, и вот о журналистике и журналистах, и как вот существовать в этом пространстве, какова эта мера компромисса. В общем, вот Екатерина сказала, что в пятницу она еще думала, что вот сейчас покажут фильм, и она уволится, но вот сегодня после звонков некоторых коллег, которые больше не зовут ее в эфир на радио, решила все-таки оттуда не уходить, тем более, что есть еще что делать, и, в общем, наверное, это верно. Вы можете присоединиться к нашему разговору, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 212. Пожалуйста, пишите и звоните. Заканчивая эту тему, финальный абзац в реплике Стаса Кучера, наши же с вами коллеги, которому 40 лет вчера исполнилось, он собирался доехать, но не доехал, и вот тоже рассуждая на тему НТВ и того, как работать в такой телекомпании, он тут всякие тоже аргументы и размышления приводит, но заканчивает колонку таким образом. Вторая претензия ко всем, кто расшифровал в сети аббревиатуру НТВ как «Насели тупости и вранью», звучит так. Зачем вы мажете одной краской всю компанию? Ведь там работают и достойные ребята. Что вы им предлагаете? Уволиться? Здесь мой комментарий аполитичен и предельно прост. Как заметил Юрий Левитанский, каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку, каждый выбирает для себя. Вот достойные ребята сами делают свой выбор. Так что, ну вот...
Я хочу только добавить, что... Вопреки модным сейчас соображениям, дьяволу служить или пророку, нельзя служить там, дьяволу в заранее отведенных местах в определенное время, и пророку тоже нет таких отдельных мест, где тут нужно... Вот здесь мы служим пророку, а вот здесь мы служим дьяволу. Ну, так устроен мир, в котором мы работаем. Я бы с удовольствием подождала бы лет 20, но, к сожалению, у меня их нету. И те фильмы, которые я хочу снять, я снимаю, и мне дают возможность их снимать на НТВ, я снимаю здесь, сейчас и показываю их сейчас.
Ну, и давайте, вот такой мостик к вашей работе, так я понимаю, очень долгой, длинной, непростой. Год вы работали над этим
фильмом, да? Ну, почти год, как бы идея была одобрена в апреле прошлого года, ну да.
Ну, то есть, как я понимаю, главная идея – рак не приговор. Вы впервые пытаетесь разговаривать о этой болезни не а как роки судьбы, а как-то иначе, как?
По-другому вообще. Ну, смотрите, я работала когда еще в новостях и в профессии репортер, я сделала много сюжетов и фильмов о поиске денег на спасение, о фондах, о невозможности сделать то,
я помню, «Жизнь взаймы» был замечательный, по-моему, репортаж,
да, был.
О трансплантации.
Про трансплантацию, да. Где что найти, как. Вот этот безвыходный замкнутый круг, который преследует наших больных, это безусловно, да. Но я взяла себя в руки, и в этом фильме я об этом не рассказываю. Как бы мне ни была близка тема благотворительности, я не рассказываю об этом. Я рассказываю такой некий путь, что такое рак, да, это история между клеткой и Богом. И вот в этой истории, на самом деле, и для меня это было удивительно, есть невероятное количество внутренних ресурсов человека, которые он мог бы призвать на борьбу с этой болезнью. В Америке в минувшие 7 лет было потрачено около 21 миллиарда долларов государственных денег на удивительную вещь – пропаганду рака.
Пропаганда
рака. Да. Вот представьте себе ролик, который идет в обыкновенном телевизоре в Америке.
Угу.
«Поздравляем с днем рождения, у вас рак». Для нас это звучит когнитивным диссонансом, да? Где день рождения, где рак. А для них это уже нормальная мысль. Если у тебя обнаружили рак, а у тебя его рано или поздно обнаружат, каждый третий человек на Земле заболеет раком. Это статистика. Тут никуда не денешься, хоть ты на голове ходи. Но рак, который обнаружен на ранней стадии, рак, который понятен, изучен и излечим, может гарантировать день рождения. Средний возраст американца, заболевающего раком всерьез, 73 года. Для сравнения, в России этот показатель на 25 лет ниже. Это 50-55.
Угу.
Это средний возраст. В этом, конечно...
То есть что, все-таки старение, стресс, наследственность, все вместе? Нет ничего, что можно было бы сказать...
Есть. Да. Безразличие к себе.
Угу.
Понимаете, мы привыкли. Это тоже очень русское, очень советское, да?
Авось пронесет.
Мне...
А не пронесло, ну, значит, Бог наказал.
Это тоже есть. Но еще мы привыкли себя не любить. Вот это вот, когда мы про кого-то говорим, к нам относятся как к быдлу, а вы к себе сами как относитесь? Вы как дорогу переходите, вы смотрите по сторонам, смотрите. Вы в отпуск ездите 2 раза в год? Ездите. Так сходите 2 раза в год к доктору. Есть анализы. Да, онкологу не до вас. Да, онколог вообще не очень хочет, чтобы к нему кто-то пришел на прием. У вас есть право на жизнь. Вы должны им пользоваться. Вы должны прочитать все законы. Вы должны выучить, как именно, где и когда дают квоту. И в фильме, на самом деле, помимо того, что я рассказываю о невероятных научных разработках новых, о клеточном системе, таргетная терапия, это целевая прицельная терапия, которая воздействует именно на клетку, а не поражает токсичностью весь организм в целом, как раньше это делалось с химиотерапией. Вот помимо этого я еще рассказываю об элементарных механизмах взаимодействия с нашей вот этой чудовищной государственной системой. Вот как получить квоту? Вот, Ань, знаете, что нужно сделать первое для того, чтобы получить квоту?
Я не знаю, в какой-нибудь Минздрав чего-нибудь.
До этого еще 6 пунктов. Нужно получить направление, а направление за квотой. Это гениально.
Что, еще раз, направление...
Направление, а направление за квоты, да.
А это где? Надо в больнице
получить. У врача, который поставил диагноз. А потом все это нужно заверить главный врач. Это довольно трудно. Посчитали, что отнимает примерно 3 недели у человека. Это борьба. Борьба за право быть вылеченным. А потом еще не может не быть мест, может не быть квот, там еще что-то.
Ну, именно поэтому большинство, там, у кого есть дети, которые могут помочь, а это, как правило, вот после 50 происходит, то, значит, быстро... Находятся врачи, поликлиники, больницы, нужные хирурги и так далее, и так далее.
Да. Это такая, да, русская формула
успеха,
когда даже
успех
от рака быстро. Лечится по блату. От рака по блату. Ну, ребят, да, как это? О чем рассказываем мы? У нас есть героиня, совершенно потрясающая женщина по имени Марина, которая по образованию врач, что очень важно, которая всегда была по ту сторону этих белых халатов. Она дала нам свой дневник. Это, на самом деле, большой подвиг с её стороны, и для меня, конечно, большая была журналистская удача, потому что это дневник человека, дневник ученого, врача и пациента сразу. И вот когда она оказалась, она дошла до дна отчаяния. Ребята, она пыталась покончить жизнь самоубийством. Это парадокс. Человек, больной смертельной болезнью, пытается кончить жизнь самоубийством. Она выбралась, вытащила сама себя. Там мы рассказываем о тех вещах, которые ей помогли вытащиться, как Мюнхгаузен за кончик хвостика. И она проговаривает очень важные вещи, что у нас не хватает в медицине. Это такая человеческая история. Она очень важная в фильме, но она, собственно, центральная. Вторая линия – это наука. Вот мы, продюсер фильма была, Соня Гудкова, Сережа Иванов, режиссер, мы объездили полмира. Мы не видели никого, ни семей, ни детей, ничего. Мы гонялись за этими самыми новыми разработками. И было поразительно, когда мы сошлись в одной точке. Мы снимали одного ученого из Америки, зовут его, ха-ха, Андрей Гудков. Знатный американец. Вот. И мы сами дошли своим уже чуть подкованным в науке умом, что Андрей Гудков делает нечто очень важное, это тянет на Нобелевку. Мы его сняли. А потом мы снимали Анатолия Чубайса, корпорация «Роснано» первая в постсоветском пространстве, кто вкладывает деньги в фармацевтическую продукцию будущего. Они скупают технологии за рубежом везде, потому что у нас пока ничего нет, к сожалению. И вот я Чубайса спрашиваю, говорю: «Анатолий Борисович, ну а кто перспективный-то?» И он мне сначала говорит: «Боб Лангер», а потом говорит: «И Андрей Гудков, вы, наверное, его знаете?» Или как-то он не так сказал. И говорит: «Андрей Гудков, так, а, есть такой в Америке». Я говорю: «Ха, мы его знаем». И я поняла, да, что эксперты чубайсовские и наша съемочная группа, мы
точно
сошлись.
Точно сошлись. Угу. А что он такое делает? Что?
Он делает... Есть такой ген у нас, P53, который ответственен за предотвращение онкогенеза. И иногда этот ген, он такой страж генома, иногда он засыпает, промухивает, да, и происходит процесс, он, по идее, должен приказать этой клетке самоубиться, это нормально, а он что-то пропускает и становится уже катализатором этого онкологического процесса. Вот будить его, восстанавливать его силы и такой, включать ему знак тревоги, это призвано то самое лекарство, которое делает Гудков. Удивительным образом у этого лекарства есть побочка, которая предотвращает воздействие радиации на человека, поэтому вторую половину денег он получил от Пентагона.
Ну, в общем, ничего удивительного.
Не, ну, Роснано и Пентагон.
Пентагон,
ну,
это... Вот в этом смысле и вы об этом говорите.
Да,
Роснано,
конечно.
Роснано, Пентагон, и американец Госдеп. Русского происхождения, и Госдеп, да.
Да.
Нет, вот над чем мир, на самом деле, должен, конечно, сейчас
ничего
думать и
нет интереснее,
да,
онкологии, ничего нет интереснее биоинженерии в этой области, и ничего нет более динамично развивающегося в нашем мире сейчас.
Чем эта сфера медицины и биологии.
Да, ну, для оптимизма могу прибавить, что Чубайс говорит, что горизонт решения проблемы 10 лет. Ученые называют чуть больше 15-20, хотя есть и большие оптимисты. По крайней мере, онкогенетические анализы говорят, что встанут на поток через 3-5 лет.
Предупреждать будут.
Да, предупреждать, будут помогать, налагать. Будут говорить, где подстелить соломку, чтобы не так больно было.
Хорошо, но вот помимо вашей этой замечательной героини, она жива?
Да.
Замечательно.
Я вам больше скажу, что это мама одного из членов съемочной группы.
А,
да.
Ну, это действительно.
Она в конце дает интервью свое. То есть там в фильме, не пугайтесь, там в фильме в начале все реконструкции. Ну, потому что использовать так человека невозможно, даже при всем цинизме телевидения. И в конце Марина дает интервью. И это очень сильный момент, и для меня очень важный. Это женщина, которая никогда не давала интервью. И она его дает.
А есть ли герои, которых уже нет в живых?
Да, есть, но это тоже такой, знаете, пример. Это человек, которому в 92-м году поставили диагноз рак мозга. Если кто в курсе, то это один из самых агрессивных раков. И он придумал собственную систему, которая называется антирак. На самом деле наши радиослушатели могут его знать. Он был одним из авторов журнала «Психология». Это Давид Серван-Шребер, довольно известный американец французского происхождения, или француз, работавший в Америке. Человек разработал эту систему антирак, по которой жили и живут огромное количество людей. В 90-е в Америке это была бомба. Сейчас это уже такая норма жизни. И вот удивительным образом один из героев нашего фильма, Лев Иванович Бруни, мой учитель, человек, которого я страшно люблю, и друг.
И журналист.
И журналист, безусловно. Известный. Главный редактор газеты «Сегодня». Он...
Которого вот уже, увы, нет.
Которого, к сожалению, нет, и который в этот фильм сам привнес. Ну, Лёва, такой человек, вы, Ань, знаете, да, он упертый, упрямый и четко знающий, что он хочет сказать. И вот так получилось, что он не знал о том, что я снимаю этот фильм. У него 9 ноября день рождения, я позвонила поздравить, и он говорит: «Катюш, я все хочу, чтобы вы совместили свою профессиональную деятельность с общественной. Снимите фильм про рак». Я говорю: «Лёвушка, я снимаю уже, вот уже сколько, почти полгода». Он говорит: «Отлично, я очень хочу отдать интервью. Я хочу поговорить с вами о смерти». Вы знаете, я стояла, онемев несколько минут, потому что я не люблю и никогда не снимаю друзей. Это очень тяжело. Но Лёва так настаивал, и я приехала, и вот Лев Иванович, которого я... который восстанавливал меня в университете, когда меня отчисляли, который знает мои промахи, моих бойфрендов и все на свете, вдруг этот человек начинает говорить о таких невероятных вещах, о которых я струсила говорить в фильме, я не планировала, я не хотела никакой смерти говорить, я думаю: «Господи, тема и так такая трудная, какая смерть еще?» И вдруг он говорит: «Я хочу вам сказать», это была первая фраза: «Я совершенно не боюсь смерти, ни капельки. Потому что рак – это благословение». Я говорю: «Как благословение?» Он говорит: «Я получил письмо, я получил письмо, у меня есть отсрочка, я могу попрощаться с близкими, могу попрощаться с любимыми, я могу помирить тех, кто поссорился, я могу поговорить со своими детьми, наговориться с ними на будущую жизнь. И как Лев Иванович уходил, это невероятный всем пример, во-первых, конечно, христианства, а во-вторых, победы человеческой воли и ума над слабостью, жалостью и бессилием. Потому что Лев Иванович уходил невероятно достойно в уме, в памяти и в осознании каждой секунды своей жизни. Это был невероятный для меня пример мужества. Так вот, Лев Иванович прожил на самом деле на год больше, чем ему говорили врачи. Врачи говорили 3 недели, он прожил больше года. И он пользовался теми советами, которые давал Давид Сальван-Шребер. Это опять вот такой крюк сделала судьба этого фильма, потому что мы снимали всю семью Давида Сальван-Шребера, мы чуть-чуть не успели. Его не стало в августе, а мы в сентябре начали снимать. И когда я приехала к Льву Ивановичу, я смотрю, лежит книга наша. Я говорю, боже мой, вы читаете Сальван-Шребера? Он говорит, Катя, это такое чудо. Я вот практически по ней живу. И опять, да, вот эти крючки сошлись. Мы ничего этого не планировали.
Ну, я так понимаю, что еще и в фильме принимают участие люди не только российские, но и не только ученые, но и те знаменитые люди, кто тоже болел.
Да. Ну, вы знаете, в основном российские.
В основном российские.
Да.
Людмила Улицкая, я знаю.
И Михаил Горбачев. О чудо, Михаил Горбачев, не дающий интервью НТВ. Это к вопросу, да, о цене компромисса. Да, Михаил Горбачев рассказывает о Раисе Максимовне. И не только о Раисе Максимовне, жене президента, жене и больной и пациентке клиники в Мюнстере, но и Раисе Максимовне, первом в СССР, а потом уже в Советской России, а потом уже в России, первом частном благотворителе. Ведь благотворительность откуда пошла от нее? Это довольно тоже мужественное интервью Михаила Сергеевича. Я, честно говоря, не слышала, чтобы он раньше так говорил. Могу и ошибаться. А что сделала для фильма Люся Улицкая? Ребят, я вам не могу передать. Она поехала с нами в Израиль. Она показала, где она лечилась. Когда она говорит о том, что она стала лечиться в Израиле, и ей неловко перед теми своими подругами, которые не смогли, она действительно смущается. И она действительно объясняет, как она, почему она поехала, как она лечилась, в чем отличие той медицины от этой. И она говорит очень верные и поразительные вещи о философии болезни. Она переворачивает этот вопрос. Если вы знаете, то она написала уже книгу. Книгу «Человек попал в больницу». Mm-hmm. И я после этой книги спрашивала, ну, вы же там ставите вопрос, за что вы же на него не отвечаете. Она говорит, это она не болела. Я говорю, а как поменялось? Она говорит, а вопрос состоит не за что, а зачем. И это очень важный переворот сознания любого больного человека. Ведь никто из нас не собирается жить вечно, жизнь конечна. И тут можно вспомнить всех классиков, как нужно ее прожить, но можно еще и понять, что зачем дается болезнь? Притормозить чуть-чуть, осмотреться, поговорить, подержать за руку. Если болезнь, даст Бог, поймана на ранней стадии, это будет просто небольшая остановка в пути. Вы поправитесь и пойдете дальше с этим невероятным опытом, как Улицкая пошла. А если уж так сложились обстоятельства, что ничего уже сделать нельзя, вы уйдете в покой, и, что важно, оставите в покое тех, кто рядом с вами. Это невероятно важно. Это умение, которого лишены мы, выросшие в Советском Союзе, со своим чудовищным страхом смерти. А мы боимся-то не смерти. Знаете, чего мы боимся? Боли, грязи и унижения. Вот
это
чего
правда.
Мы боимся.
Это точно. Все боятся оказываться в этой ситуации. Давайте послушаем наших слушателей. Федор, Петербург, в эфире. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Вы знаете, я прослушал особенно первую часть дискуссии. Мне все-таки кажется, что вот Екатерина Гордеева относится к числу человек, людей очень опасных и страшных. Ну вот смотрите, вы ведь сами работаете на телеканале. Я, кстати, вспомню, НТВшники оттуда вырезают высказывания оппозиционеров. Вы сами работаете в системе, которая является раком, который разлагает душу народа. Это самое страшное, что может быть. И ведь многие фашистки, молодые женщины, которые работали в немецких концлагерях, их обвиняли. Вы что же делали? Как же вы могли людей отравить в газовую печку? А они говорили, ну мы же не только это делали. Мы же хорошие вещи делали. То есть вы занимаетесь очень страшными вещами. Вы очень тонко, точно программируете ложь в сознании людей. И я считаю, что ваша разрушительная работа, она действительно, она сатанинский какой-то размах имеет. И, безусловно, я присоединяюсь тем к людям, которые будут бойкотировать НТВ, потому что ничего более страшного нет, чем вот эта полуправда. Это дорога в ад, которую вы мастите. Вы воистину страшный человек.
Мне больше спасибо большое, сказать. Федор, спасибо вам большое. Ну, что я могу сказать? Ваша позиция заслуживает внимания. Не смотрите, не смотрите.
Александр, Москва.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, Федор-то, в общем-то, связал и как-то и онкологию, и ситуацию в России. И, в общем-то, конечно, тут что-то в этом есть.
Нет, он не в России, он на НТВ связал.
Ну, НТВ, да. Вот я сейчас об этом тоже буду говорить. В конце концов, дело не в названиях компании. НТВ была совершенно до 2005 года нормальная и хорошая телевизионная компания. Поэтому не за лейблами, а людей. И так как политика касается везде и всех и каждого, то вот из вашего такого замечательного рассказа я, конечно, услышал то, что вот, например, жена Горбачева лечилась в Германии, Люся Улицкая, Людмила Улицкая тоже там же. А наши люди обречены, большинство, и вы правильно сказали, сам я попадал, был очень близок к этой ситуации, и я был в этом самом диспансере, столкнулся со всей этой системой, и очень многое стало ясно. Все от политики зависит каждый даже наш вздох.
Александр, поэтому, знаете, я чуть-чуть с вами сейчас поспорю. Вот на момент, так, когда лечилась Раиса Максимовна Горбачева, ей требовалась такая вещь, которая называется пересадка костного мозга человеку старше 40 лет. На тот момент вообще единственная в мире клиника, ни в России, ни в Америке, ни в Японии, нигде. Единственная в мире, первая в мире клиника, которая этим занималась, была в Мюнстере, правда, да. Что касается Улицкой, да, действительно, она сделала этот выбор. Да, действительно, она очень переживает. Но если вы не бойкотируете НТВ и посмотрите фильм, там она объясняет, почему она это сделала, потому что здесь ей диагноз пропустили. И когда ей диагноз поставили, уже диагноза было 3 года, им были метастазы уже.
Ну, Александр просто говорит, что для большинства россиян...
Я с вами согласна. Это тупиковая ситуация. Я, честно говоря, не знаю, как ее решать, потому что в фильме тоже есть этот момент. Вот есть город Асбест вместе с окраинами. Это 85 тысяч человек. На 85 тысяч человек, внимание, один онколог. Очередь у него 70 человек, он в день принимает, 70. Там парадоксальным образом он сначала согласился дать интервью, потом не дал. Потом он встречает где-то вообще там посередине трассы, и зовут его Антон, ну я сейчас ничего не сделаю плохого в его судьбе, зовут. Я говорю, а почему вы боитесь? Он говорит, вы что, меня же уволят. Я говорю, минуточку, а вы, сколько у вас зарплата? Выясняется, зарплата там 3700, плюс надбавки. Я говорю, и 70 пациентов в день? Он говорит, да. Я говорю, вы вообще понимаете, что вы делаете? Вы чем дорожите сейчас? И он говорит, да, ну вот мы все там выросли. Я, говорит, помочь, конечно, никому не могу. Могу максимум там вот кого-то отправить в областной центр. И так не только в этом Асбесте. И в Дзержинске, самом грязном городе на Земле, на 200 тысяч 8 онкологов.
Что... А кто-нибудь из начальников медицинских что-нибудь на эту тему у вас говорит?
Нет, у нас никто ничего не говорит. Мы, понимаете,
с начальниками не стали разговаривать.
Наш Минздрав, почитайте в «Русском репортере», в последнем номере интервью Татьяны Голиковой. Наш Минздрав полагает, у них какой-то был сейчас год борьбы, что ли, против рака, я так не поняла. Но они
как-то все пропустили, по-моему.
Они полагают, что у нас система с онкологией закрыта. Они считают, что у нас все круто, все хорошо. Они считают, что они с этой проблемой справились. Мама моя читала сценарий, говорит, ну что ж ты, вот ты им не скажешь, что вот как же вы можете, все, ты должна... Я говорю, мам, понимаешь, во-первых, там я не должна, во-вторых, дело совершенно не в том, что Минздрав хочет нас с вами как-то убить там, или как-то особенным образом сделать нам плохо, нет. Дело в том, что им все равно. Мы сами должны что-то сделать, что-то изменить. Мы сами должны это требовать. И вот, ну, нет другого варианта.
Александр, извините, мы вас прервали.
Да, простите, пожалуйста.
Я хотел бы закончить мысль. Именно эту. И у нас именно отсутствует ранняя диагностика, и вообще поэтому у нас онкология – это приговор, не диагноз, как на Западе, в западной цивилизации. И все-таки я хотел бы вернуться, вот связать эти два разговора, первую и вторую половину.
Давайте.
Когда я говорил о политике. Я имею в виду, и то, что вы сказали, действительно, западная цивилизация построена на других принципах. И западная цивилизация, ее основа, правильно вы сказали, Катя, христианская, и более того, только одна ее модификация, это протестантское отношение к человеку, к природе, к жизни, к окружающей среде, к власти. Демократия, как я считаю, это не только фундамент для капитализма, именно протестантского, как говорит Вебер, а и для политической системы. Это часть западной культуры. Ее просто так нельзя взять и перенести куда-то в другую страну эти институты. Они превращаются совершенно в противоположное тому, что они должны делать. Это происходит во всех странах, не только у нас. И поэтому вот то, что происходит у нас сегодня в стране, когда говорить вот онкомаркеры, взять такие, то, что произошло на НТВ, это уже начало того, что называлось в Германии геббельсовской пропагандой. И у нас впереди еще поджог Рейхстага и вот эти провокации, которые будет проводить вот новый, уже возникший наш национальный лидер, который строит свою государственную систему в машине на культе насилия, на культе вождя, на контроля за всем обществом, органами безопасности и на национальной идее Великой России, Великой Империи. Вы чувствуете, к чему я уже говорю? Да. Все онкомаркеры уже показывают это движение. Поэтому разделение людей и в НТВ, и в других местах должно произойти. И в конце концов, те люди, которые даже приходили, они тоже боялись потерять зарплату, деньги или еще что-то.
Ясно, Александр. В общем, мысль понятная, она довольно внятно прослеживается и в, ну, с меньшей или большей агрессией или жесткостью, и в СМС-ках все-таки предлагают либо в суд, это самый мягкий вариант, значит...
Либо на Голгофу.
Либо все-таки разделиться и чистых, и нечистых разобраться, потому что выбор все равно придется сделать.
О, апостол Петр, знаете, он все-таки ждет каждого из нас.
Или вы уже слышали про геббельсовскую пропаганду и про то, что вы пытаетесь быть милой и славной там, где, в общем, уже вешают. Ну, вот приблизительно так. Ну, опять, Екатерина сказала вам так, как она сейчас себя ощущает, и что она собирается делать, собирается работать, и фильм ее будет выходить в эфир.
Ну, я еще раз резюмирую. А вот, предположим, да, ухожу я там, уходят ребята, еще кто-то уходит. Вам кто будет рассказывать про приговор Козлову? Кто будет делать программу про Ходорковского? Кто будет делать про рак, в конце концов? Кто будет делать в профессии репортер замечательный репортаж про Казань? Кто это будет делать? У нас 58 каналов, тут мы, у нас общественное телевидение, может, появилось. Или у нас какая-то есть свобода действительно выбора. Ребят, ну тоже подумайте об этом.
Ну вот на этом давайте и завершим. Екатерина Гордеева, смотрите все-таки фильм. Мне кажется, что он и полезен, и интересен, и важен. 20, 21, 22 числа в 23:35. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго, до свидания.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Журналист Павел Лобков о неприличном слове из трех букв.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Валентина Мельникова о регистрации республиканской партии.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов о Пусси Райот и религиозных диссидентах.
Радио Свобода. Свободанews.ру.